где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
Продолжаем прямой эфир. Меня зовут Никита Воронков. Сегодня беседуем о родственниках последнего российского императора Николая II. На связи со студией историк, писатель, главный редактор проекта «Россия. Моя история» Александр Мясников. Александр Леонидович, прервались мы на отречении Николая II в пользу его брата Михаила.
Михаила, да. Значит, это произошло на станции «Дно». Николай написал Михаилу письмо, письмо до него не дошло. В это время Михаил Александрович жил на улице Миллионная, это рядом с Зимним дворцом, по причине очень простой. У нас такое вот ощущение у всех складывается, да, что значит, этот Зимний дворец, это что-то такое главное, что нужно было брать, штурмовать, там вот эту всю историю. Это такая мифология невероятная. Дело все в том, что Николай II жил в Царском селе со времен начала войны. Есть прекрасные фотографии, что было в это время в Зимнем дворце. В Зимнем дворце, как и во всех остальных дворцах, кстати, во дворце Михаила Александровича, были госпиталя для раненых воинов. А сам Михаил возглавлял организацию под названием «Белый крест». Это организация помощи ветеранам всяких войн, инвалидам и прочее, прочее. Это вот была у него такая общественная нагрузка, что называется. Это все существовало за его счет, там они календари всякие выпускали и прочее. И, значит, то есть он жил, в Зимнем дворце был госпиталь. И поэтому Михаил, когда приехал в Петроград, уже тогда не Петербург, а Петроград, он остановился на квартире своего армейского приятеля, начальника какого-то штаба, я уж не помню, какой там дивизии, чего, не суть. Суть совершенно в другом. То, что меня больше всего поразило. Это этот дом на Миллионной улице, он стоит до сих пор. На нем нет ни, естественно, никакой мемориальной доски. У нас же вешают все эти вот штуки на дома, которые, в общем, особенно в Петербурге, это там такое ощущение, что в каждом доме бывал Ленин, а то, что происходило реально...
Не только в Петербурге.
Ну да. Значит, этот дом совершенно уникальный. Значит, я такое маленькое отступление, значит, почему там, в этом доме на Миллионной, и закончилась Российская империя? Да потому что с этим связана абсолютно полумистическая история, которая, казалось бы, никакого отношения к событиям 17-го года не имеет, а не должна иметь. В начале 19 века был такой замечательный художник Боровиковский, который написал один из самых лучших русских портретов, вообще лучше никто никогда не видел, поэтому посвящены самые не лучшие стихи. Это портрет Маши Лопухиной. Я думаю, что вот те радиослушатели, у кого есть вообще под рукой интернет, могут просто набрать портрет Марии Лопухиной и увидеть, что это, ну, это гениальный портрет на самом деле. Но случилось так, значит, что после того, как он написал этот портрет, очень скоро Маша умерла. У нее была чахотка, вот этот туберкулез, который всех там мучил тогда. Но у ее папа, она урожденная Толстая, на самом деле, Пухина, она по мужу. Ее папа считался таким большим чернокнижником. И все были абсолютно убеждены, что портрет у Боровиковского получился такой и остался в истории таким, что папа туда вселил душу этой Маши Лопухиной. И этого портрета боялись все. Все абсолютно дамы и барышни Российской империи. Просто боялись, потому что считалось, что это вообще жизнь изменится, если вы посмотрите на этот портрет. Вся эта история со страхами закончилась тогда, когда Третьяков наконец купил этот портрет, повесил в Третьяковской галерее. Там в Москве можно посходить посмотреть его, не только что называется, вживую. Mm-hmm. Так вот, мастерская Боровиковского находилась в той самой квартире, куда приехал Михаил Александрович Романов. Вот в чем все дело. И он, значит, там остановился этого своего приятеля военного. Значит, официально он практически, так как Николай отрекся, он стал императором Российской империи. Но был он этим императором достаточно недолго, он не был коронован. А суть очень простая. Значит, к нему 3 числа утром на эту миллионную улицу, когда там, я знаю, что многие читают интернет, значит, когда там пишут, что он в Гатчину, к нему кто-то приехал, ничего, в Гатчину никто не приезжал, приехали все вот на эту самую квартиру на миллионной улице. Приехало практически все временное правительство, огромное количество, значит, людей, которые стали убеждать Михаила, чтобы он не принимал корону. Значит, письма от брата он не получил, он вообще ничего не понимал. Значит, это было опубликовано в газетах, что вот, значит, он от Николая II отрекся, 5-10 передал, значит, Михаилу. И Михаил, по сути, оказался в ситуации совершенно нелепой. Он пытался, значит, доказать, что вообще, может быть, это неправда, может быть, там все-таки Николай II, как-то там его брат, там что-то другое. Короче говоря, они его несколько часов, я однажды употребил такое неправильное слово, трамбовали, значит, то есть они его обрабатывали на самом деле. Я почему вспомнил это слово? Потому что я однажды встречался, значит, выступал перед людьми, и одна девочка, значит, с такими абсолютно искренне, значит, раскрытыми глазами, так били сильно. Я говорю, нет, конечно, никто не бил, и даже пальцем его никто не трогал. У него от этого разговора открылась явно желудка. С ним стало просто физически плохо. И тогда он и написал вот это знаменитое свое воззвание. Он не отрекался от престола, понимаете? Там хитрость вот в чем. Он сказал, что он готов выполнять вот это обязательство и прочее до проведения учредительного собрания, которое, вот это собрание учредительное, и должно как бы то есть собрать представителей всех сословий Российской империи и заявить о том, что станет с Россией. Будет это республика, значит, там парламентская с монархом, будет это монархия, кто угодно. Но он сделал как бы выбор в пользу выбора народа. И поэтому весь 17-й год, значит, представьте себе, это с февраля по октябрь, значит, что творилось в стране, это представить себе невозможно, да? Значит, эти люди-дезертиры с фронта, там эти солдаты, которые вообще моряки, эти с этим кокаином, который везли немцы через Хельсинки в этот русский флот и прочее. Творилось что-то невероятное. И никаких народных бунтов. Я думаю, да что ж такое? Ну как же так? Ну это же кошмар, там насилие, убийство. Почитать дневники жителей Москвы и Петрограда 17-го года, это просто какой-то кошмар. Там вламывались в квартиру, какие-то эти... А ситуация очень простая. Нужно открыть газеты, и мы увидим, что весь российский народ занимался любимым делом – выборами депутатов. Все выбирали депутатов в это самое учредительное собрание. Вот другой проблемы не было. Но вот вот эти выборы, по сути, как бы их анонсировал и заявил о них вот этот Михаил, потому что он хотел, чтобы все-таки, как в 1613 году Зенский собор избрал Романовых, а сейчас, значит, вот они либо продолжат Романовы, либо будет какая-то другая династия, либо ну, что-то такое должен был народ решить. Но мы знаем, что народ ничего не решил. Учительное собрание, которое открылось 5 января 2018 года, было тоже ночью закрыто, потому что караул устал и прочее, и прочее. Но вот эта история была вот такова. И Михаил, он был очень доверчивый человек. Он поверил этой новой власти, вот этого временного правительства. Он поехал в Гатчину с тем, чтобы жить как просто нормальный человек. Но его арестовали. Сказали, что, в общем, это он опасный человек, не дали ему уехать за границу, так же, как и Николаю, который был в царском селе арестован, который просил только одного, что, я имею в виду Николай II, он просил, позвольте мне переехать в Крым. Я понимаю, что за границу не хочет, там я в Крыму, я буду просто жить как обыкновенный гражданин, я хочу жить в Ливаде, я ее люблю, я готов жить в маленьком дворце, большой дворец, пожалуйста, но просто вот жить там, я не знаю, смотреть вообще на голубое небо.
Но, как известно, да, все не Крымом завершилось, а для Михаила все так же трагично закончилось в Перми. Тоже жестоко с ним расправились. У нас мало времени остается. Хочется пару слов узнать о потомках Михаила. Вот был же у него ребенок, мы уже его упоминали. Продолжилась эта ветвь?
Нет, к сожалению, закончилось все печально, потому что дети были, этот Георгий был, Значит, вот это Мария Па, там как-то все это достаточно такое печальное все на самом деле, что касается его и что касается, значит, вот этой самой его супруги, которая стала графиней Брасовой. Они, когда, значит, на самом деле, еще сделал, самое удивительное, когда вот это перед войной сделал сам Николай II, он, значит, позволил, и когда вот это, с этой войной вернуться, он дал им титул, значит, графов Брасовых и взял слово, что они никогда не будут претендовать на престол. Там, в общем, такая. Остальное там, понимаете, там же вот этих про сестер его, там, и про Ксению, и про Ольгу, там дети, которые там дожили до наших времен вообще, и там что-то такое замечательное. А здесь все как-то так не очень...
Да, мы совсем же не упомянули, что еще сестры же были у Михаила и Николая. Да, к сожалению, мы так увлеклись мужчинами Романовыми.
Но там, знаете, это вообще, я хочу сказать, что Александр Третий, особенно, мне жалко, конечно, больше всего эту Марию Федоровну, потому что все ее сыновья погибли, это вообще ужасно совершенно. Я представляю, вот эта мать бедная, значит, остались дочки. Ксения и Ольга.
Александр Леонидович, к сожалению, у нас эфир завершается. Может быть, отдельная программа по женской ветви когда-нибудь у нас случится. Спасибо большое вам, Александр Мясников, историк, писатель, главный редактор проекта «Россия. Моя история», был в прямом эфире «Радио Спутник».
«Спутник Эрудита».